В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии» программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 25 июля, среда, и говорить мы будем о таком. Кто она? Российская агентка в США. Где работать? Работодатели Мариуполя обещают помочь с трудоустройством. А украинские снайперы внедряют тактику НАТО. В студии мы поговорим о том, почему к 28 июля, празднованию 1030-летия крещения Руси и Украины, Константинополь не издал Томаса о создании Украинской повестной церкви. И остаются ли еще шансы на это? У нас в гостях Александр Саган, религиовед, доктор философских наук, член-корреспондент Академии наук Украины, а также Николай Данилевич, заместитель главы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата. Друзья, обязательно звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800-300-403 со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части. Звонки бесплатные, также звонить и писать можно по вайберу 066-900-1-24-34.
Теперь звонки в прямой эфир и по вайберу 066-901-24-34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Начнем программу с выпуска новостей от Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. В Волновахском районе подорвался трактор, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. По сообщению ведомства, во время проведения работ по сбору урожая накануне трактор наехал на неизвестный предмет, который взорвался. Тракторист госпитализирован. Состояние его средней тяжести, обстоятельства происшествия устанавливаются. Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки 33 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данным, ситуация в зоне конфликта оставалась контролируемой, никто из украинских военных не пострадал. Группировки ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах железнодорожной станции Марьевка и села Калиновка. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах Докучаевска, сел Дзержинская, Ленинская, Коминтерного, Саханка. Учебные стрельбы пройдут близ Мариуполя в субботу 28 июля, сообщает пресс-служба горсовета. По данным ведомства, учения пройдут в районе села Бердянское Мангушского района. Жителей просят соблюдать спокойствие. Полковнику Службы безопасности Украины Александру Харабирюшу присвоено звание «Почетный гражданин Мариуполя посмертно». Такое решение приняли депутаты на сессии горсовета. Мэр города Вадим Бойченко отметил, что погибший Александр Харабирюш – единственный человек, который в этом году удостоился такого звания. Напомню, полковник СБУ Александр Харабирюш был взорван в своем автомобиле 31 марта 2017 года в оживленном квартале Мариуполя. В октябре того же года в Одессе была задержана некая Юлия Прасолова. Ее подозревают в организации теракта и убийстве полковника. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести служебное расследование в пенсионном фонде из-за задержки выплаты пенсии в июле. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. Владимир Гройсман обязал фонд решить проблему до конца недели. Он подчеркнул, что государство со своей стороны вовремя перечисляет все бюджетные средства. Ранее Пенсионный фонд Украины сообщил о задержках с выплатой пенсии. По данным фонда, это произошло с кассовыми... Это связано с кассовыми разрывами поступления единого социального взноса. Отмечается, что проблемы сроками выплат пенсий возникли по всей Украине. Компания «Укравтодор» заявляет, что намерений финансировать ремонт дорог на оккупированных территориях Донбасса не было. По данным пресс-службы предприятия, при планировании работ по ремонту дорог включаются все дороги области, но бюджетные средства при этом используются на ремонт дорог исключительно на подконтрольной правительству территории. Ранее общественная организация «Центр противодействия коррупции» сообщила, что луганский «Автодор» планирует потратить на ремонт дорог на оккупированной части области почти 18 миллионов гривен. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 26 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 21, днем от 32 до 34 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро мы включим наши студийные телефоны 0800-300-403 и Viber 066-901-2434. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Пока что к другим темам.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Еще 18 июля суд в Вашингтоне арестовал без права внесения залога россиянку Марию Бутину. Ее называют заговорщицей и действующим агентом российского правительства. Те, кто сталкивался с Марией Бутиной в Украине, говорят, что она имеет незаурядные организаторские способности и отличается умом и инициативностью. Впрочем, речь идет о ее деятельности во время аннексии России Крыма. У нас в студии журналист «Радио Свобода» Дмитрий Баркар. Он расскажет о том, что известно об арестованной россиянке и как ее деятельность вообще связана с Украиной. Привет, Дмитрий.
Добрый вечер.
Расскажи, кто такая эта Мария Бутина, что о ней известно, что тебе удалось разузнать?
Ну, известно о Марии Бутиной по большому счету не так и много. О ее деятельности до появления в США известно, СМИ сообщают, и, но как выглядит, это не до конца проверенная информация о том, что началась карьера Марии Бутиной, карьера ее процесс сотрудничества, очевидно, с российскими, возможно, спецслужбами, возможно, с правительством. Начался этот процесс 2009 года, как сообщают отдельные источники, это произошло во время фестиваля «Селигер». Также есть, что уже более точно известно, свидетельство о том, что часть нынешних лидеров и активистов в ЛНР, так называемых и ДНР, также присутствовали на том мероприятии. Очевидно, что хорошо. В том году на этом фестивале поработали российские спецслужбы. И дальше занималась Мария Бутина, насколько известно, насколько удалось установить, практически общественной деятельностью на территории России. Она подвязалась на почве отстаивание прав собственников оружия, то есть работала и создавала соответствующие общественные организации, деятельность которых была направлена на то, чтобы, добиться или продвинуться ближе к праву на свободное владение оружием в России. Очень быстро небольшая общественная организация, созданная Марией Бутиной, переросла в масштабное довольно общественное движение, которое боролось за те же права граждан России. Это движение вышло на международный, собственно, уровень. Оно сотрудничало и с теми же и американскими общественными организациями, и в том числе и с украинскими.
Собственно говоря, за что ее задержали сейчас в Соединенных Штатах Америки, да, что ей инкриминирует, и занималась ли Мария Бутина какими-то действиями в Украине непосредственно, да, есть ли какая-то информация об этом, и причастна ли она к вот так называемой «русской весне»?
Есть свидетельство ее причастности, но работа ее происходила не на территории Украины в основном. На территории Украины уже после аннексии Крыма, Бутина не раз пребывала на территории Крыма, таким образом можно считать, да, что она работала на территории Украины, но это было после аннексии. Во время этого процесса, когда происходила аннексия, когда начинался конфликт на Донбассе, Мария Бутина в основном пребывала в Москве и там проводила соответствующие митинги, призывала помогать боевикам, сепаратистам, пыталась собирать деньги им в помощь, там, материальную помощь и так далее, и так далее. Уже позже, в 2014 году, она появлялась на территории Крыма, но в основном, опять же, занималась своей оружейной тематикой. В основном ее деятельность была посвящена тому, что она людей, которые имели право разрешения на оружие украинского образца, зазывала его менять на российское и так далее. Вот, вот так где-то деятельность. А так в основном митинги и призывы. И это происходило в Москве, в основном, ну, на территории России, по крайней мере.
Что в США ей инкриминирует, что ей грозит?
США речь идет, надо отметить, когда называют Марию Бутину шпионкой однозначно, когда говорят о том, что ее обвиняют в шпионаже, это не совсем корректно, обвиняют ее всего-навсего в, скажем так, незаконном лоббировании. Лоббирование тех или иных интересов США является вполне законным. Единственное, в чем претензия, это то, что она это делала, не сообщив, не поставив в известность власть. Ну и как описывает эту всю историю, как ее обвиняют, то есть она действовала разными методами и частными, в частном порядке в контактах и через социальные сети выходила на американских политиков, знакомилась, пыталась, ну, то ли добывать информацию, то ли продвигать какие-то идеи. Опять же, наверное, американский суд должен в конце концов ответить на эти вопросы, чем она занималась, чем нет. Но однозначно ясно, что сейчас обвинение... Нельзя назвать это обвинением в шпионаже.
Шпионаж именно, да, не будем вешать ярлыков, пока это все еще не доказано, ее связь с российскими спецслужбами. То есть можно какие-то гипотезы строить по этому поводу, да, но однозначно говорить, да, об этом пока еще рано.
Не более того.
Спасибо большое, это был Дмитрий Баркар, журналист Радио Свобода. Обсуждали арест россиянки Марии Бутиной. Ее вот называют действующим агентом российского правительства в США. Посмотрим, как будут развиваться события.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Министерство внутренних дел Украины сообщает, что за полгода по вине пьяных водителей в Украине произошло более 2000 ДТП. Больше 350 из них с потерпевшими. И хотя общая численность уменьшилась на 10%, все же аварии на дорогах каждый день забирают жизни. Про смертность на дорогах и о том, как уменьшить потери, об этом в эфире программы «Ваша свобода» ведущая Инна Кузнецова говорила с директором департамента коммуникации МВД Артемом Шевченко и главой Украинской ассоциации систем безопасности дорожного движения Владимиром Кривенко.
Уряд пропонує, щоб перше засідання парламенту, яке буде в новому скликанні, на нього було винесено пакетом, великим пакетом, всі законодавчі ініціативи, причому не тільки Міністерство внутрішніх справ, а Міністерство транспорту, тобто спільні, були розглянуті на цьому засіданні. Справді, у нас велика частина наших законодавчих ініціатив, буду говорити про МВС, а у Мінтранса свої, які скеровані на посилення безпеки дорожнього руху, ну поки що припадають пилом у комітетах. Зокрема, і наш великий пакет, який ми внесли 10 листопада минулого року, після справи Зайцевої, як урядовий і невідкладний законопроект принесли в парламент, там багато норм передбачено нових, зокрема зміни, одним законом внести зміни в 4 закони. Нацполіцію, Кримінальний кодекс, Адмінкодекс, про дорожній рух, для того, щоб по різних параметрах суттєво норми зробити більш жорсткими і вплинути на ситуацію. Але не тільки це. Поки що воно у комітеті. Сподіваємося, буде розглянуто і закликаємо до цього законодавця.
Пане Кривенко, з вашої точки зору, що заважає це розглянути і зробити це, закріпити законом?
Ну, я можу судити обстоятельствах этих аварий только как технический специалист. Что привело? Привело поведение людей, безнаказанность на дорогах. Почему так возникло? Знаете, вот этот образ гаишника в кустах, который стал в свое время притчей во языцах, как говорят, он сыграл злую шутку. Потому что в борьбе с этим гаишником, с этим образом и выбросили с практики именно работу сотрудников полиции, в данном случае уже на дорогах и на перекрестках. Решили, что будет все делать автоматизация, переняв это все на Западе. На Западе это все хорошо работает. Но работает и полиция на дороге, и работают камеры автоматической фиксации нарушений. Камеры автоматической фиксации нарушений – это вспомогательная мера в помощь сотрудникам для сокращения числа, для увеличения объема, так сказать, работы фиксации нарушений. Но поскольку у нас работы не велось, то автоматизировать было нечего. И до сих пор это дело, так сказать, продолжается. Вот, наконец, эти трагические события, которые, в общем-то, все мы скорбим по ним, привели к тому, что, в общем-то, победил здравый смысл и хотят вернуться к ручной фиксации нарушений.
До цієї фіксації можна повернутися, не чекаючи засідання Верховної Ради.
Уточніть, про яку саме фіксацію йде мова.
Ну, для
якщо
того...
швидкість – це одне.
Швидкості і...
різні причини. Швидкість – це, яка поки що не вимірюється. Треба вимірювати, безумовно. І зараз іде робота на найближчому засіданні Кабінету Міністрів. Можливо, буде прийнята постанова, яка поверне фіксацію швидкості тими пристроями, які є на даний час. Але яка буде ця постанова і які деталі там будуть розписані, ми можемо сказати після того, як ця постанова буде прийнята в Кабінеті Міністрів. Зараз експерти, зокрема юристи, працюють над цим документом.
Але достатньо постанови для того, щоб можна було це зробити. Правильно? Ну, не потрібно чекати осені.
Чекайте, значить, ще раз. Автоматична фіксація може бути порушення правил дорожнього руху безпосередньо поліцейським, так, в особистому режимі, так, коли поліцейський з водієм зупиняє, фіксує правопорушення, виписує адмінпостанову. І другий спосіб – це автоматична фото-відеофіксація, де немає поліцейського, яка також запрацює цього року, і над цим також треба активно працювати, зокрема приймати певні законодавчі акти, коли лист щастя отримує правопорушник, який навіть і не помітив, що він порушив. Приїхав собі, отримав лист щастя, як це було у 2007 році, де написано,
там-то
ви порушили стільки-то, з вас стільки-то платити туди-то. Тоді, якщо ви згадаєте, викликало шквал спротиву, дуже потужний, і через судові всі інстанції ця система була, по суті, занапащена.
Тому що міг не власник автомобіля.
Ну, там багато. Для того, щоб виписати це зараз ретельно, без цього нікуди.
Шесть крупных предприятий Мариуполя подписали украинский пакт ради молодежи 2020, целью которого является объединение усилий компаний, государства и образования для трудоустройства молодых людей. Он является продолжением европейской инициативы, стартовал 2 года назад и уже объединил 96 предприятий по всей Украине. Донецкий областной центр развития корпоративной социальной ответственности совместно с Министерством молодежи и спорта Украины и фондом ООН провели в Мариуполе форум «Бизнес молодежи». Эффект вау от сотрудничества. Как подписание пакта повлияет на развитие рынка труда и какие надежды на него возлагают? Далее в сюжете.
Крупные предприятия региона и города взяли на себя обязательства по обеспечению первым рабочим местом выпускников училищ и вузов. Помимо достойных условий работы и карьерного роста, топ-менеджеры этих предприятий преследуют еще одну, самую главную цель – избежать оттока молодежи из региона за рубеж. Об этом рассказала директор областного центра занятости Валентина Рыбалко.
Вопрос занятости молодежи всегда был актуальным, а в сегодняшнее время актуальность еще больше обострилась. Это связано с тем, что увеличивается число молодежи, которые, к сожалению, выезжают за пределы Украины. Каждый третий из числа обратившихся в службу занятости – это молодежь в возрасте до 35 лет. Поэтому мы, как никто, ощущаем остроту этого вопроса. Со стороны службы занятости прикладываем максимум усилий для того, чтобы сориентировать, в первую очередь, сориентировать молодежь на получение тех профессий, которые обеспечивают гарантированное трудоустройство с достойными условиями труда и заработной платы.
Среди подписантов пакта о сотрудничестве – лидеры рынка труда, предприятие «Новая почта», региональное управление «Приватбанка», комбинат имени Ильича, «Харвест Холдинг», «Мединвест» и «Азовский судоремонтный завод». Его представитель, директор по персоналу и социальным вопросам Лилия Мугли, первой поставила подпись под договором о сотрудничестве. Она сказала, что завод возродил востребованную на мировом рынке труда профессию сборщика корпусов морских судов и готов ежегодно обучать и предоставлять работу на предприятии 20 молодым специалистам с достойной зарплатой на старте.
Мы ничем не ущемляем молодого специалиста, который выпускается из профессионально-технического, допустим, заведения, который получает уже третий разряд своей квалификации, мы ему даем же такую же заработную плату, как нам приходит и специалист уже с опытом работы, имея данный разряд. Если высококлассный специалист, то это до 20 тысяч. Средний специалист где-то в районе 10 тысяч, 12 тысяч. Мы же следим, чтобы наша заработная плата была в рамках рынка, для того, чтобы не допустить оттока персонала.
Для студентов, которые учатся или учатся и работают, но уже сориентированы на развитие своей дальнейшей карьеры, открытый диалог с работодателем, изучение новых возможностей при поиске работы и уверенность, что она гарантированно будет по окончании учебного заведения, немаловажный фактор.
У нас сейчас молодежь думает, что нет никакого развития, скажем так. А это покажет, что вот, делайте шаг, вам сделали шаг навстречу, делайте и вы что-либо.
Я рад этому, потому что уже места будут. Возлагаю надежды на то, что зарекомендую себя и найду работу.
Сейчас стоит большой вопрос о развитии дальнейшей деятельности студентов. То есть дальше это трудоустройство, далее саморазвитие самого именно человека, как в социуме, так и на корпорации. Поэтому как бы, я думаю, что это будет очень даже неплохо. Особенно из-за того, что в нашей стране сейчас такая вот сложная ситуация.
Сегодня Украинский пакт ради молодежи 2020 уже объединил более 100 организаций в Украине. И это не окончательный результат, уверяют организаторы. Форум пройдет еще в ряде городов и намерен объединить усилия 700 предприятий по всей стране, которые к 2020 году создадут 50 тысяч рабочих мест для молодых специалистов. Ирина Горбасева, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня в студии мы поговорим о том, почему к 28 июля, празднованию 1030-летия крещения Руси и Украины, Константинополь не издал Томаса о создании Украинской поместной церкви, и остаются ли еще на это шансы. Об этом поговорим с религиоведом, доктором философских наук, членом-корреспондентом Академии наук Украины Александром Цаганом.
Я не член-корреспондент.
Спасибо, что поправили. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Также ждем в гости к нам, едет в студию Николай Данилевич, заместитель главы отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403, Вайбер 066 901 24 34. Звоните, пишите к нам в студию.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Александр, темы Томаса еще коснемся, конечно же, но вот сегодня вы были участником пресс-конференции, которая была заглавлена так: «Опасность для Украины крестного хода УПЦМП 27 июля 2018 года к 1030-летию крещения Руси». Расскажите, вот в чем, собственно говоря, опасность? Кроме вас, там было много достаточно религиоведов, да, организовывало это все общество просвіти имени Тараса Шевченко. Угу. Расскажите нашим слушателям, чего вы ожидаете?
Ну, власне, кожен громадянин України має право збиратися, і в тому числі і на такі заходи, як хресна хода, це якби кожне право, але у нас є небезпека і така підозра, що це може із релігійної акції перетворитися в політичну акцію. Тому що один із організаторів і фінансових, скажімо так, спонсорів цієї ходи є відомий активіст Московської патріархії, це Вадим Новинський. І ця хресна хода може легко перетворитися в політичну акцію проти Томосу. Проти Томосу, тому що вже були такі певні сигнали щодо цього, і вони хочуть цією ходою показати, що українське суспільство не потребує цього Томосу, не потребує визнання, власне, йдеться про визнання у автокефалії, української автокефалії. І другий момент, друга особа в Московському патріархаті, це митрополит Ілларіон, він сказав, що надання Томосу може привести до кровопролиття. І, власне, є небезпека, і ми говорили про те, що влада повинна зауважити на тому, що можливі провокації з боку і російських спецслужб, і просто психічно неврівноважених людей щодо того, що в протест проти цього майбутнього Томосу для українського православ'я.
А в чому буде вот опасність? Да? Ну, от соберуться люди, допустим, і от вони будуть обсуждати, наверное, вони не будуть говорити о том, що Томос для помісної церкви – це плохо. Вони будуть говорити о том, що плохо вот, розкол, да, це нехорошо, це в несенні розні в православний мир, да, в український. Що тут опасно?
Власне, питання безпеки людей. Оце в цьому небезпека. В всьому іншому, якщо їм хочеться поговорити і на цю тему, хай говорять, хоча тема хресного ходу зовсім інша, якщо брати офіційну інформацію, це все-таки святкування 1030-річчя хрещення Руси України, але, як то кажуть, ми не можемо визначати їм порядок денний. Небезпека в тому, щоб не було кровопролиття, про яке говорив митрополит Ілларіон, і щоб це не стало, знаєте, такою картинкою на весь світ про те, що Україна не хоче отримати Томос, і от є люди, які готові там віддати за життя проти того, щоб це був Томос. Якщо це буде, то в цьому і є небезпека.
В чому може виразитися, з вашої точки зрения, це кровопролиття, да? Які сценарії возможні, к чому стоит готовиться, как вы это рассматриваете, да, вот такое вот общее слово, ну, общая характеристика, да, и то при случае, если Томос будет предоставлен, да, сейчас пока этого пока не видно.
В тому-то
и
справа, что Томосу еще немає, але хода уже достатньо політизована, и мы говорим про те, что ее не треба політизувати, тому що є частина суспільства українського, яка обділена в своїх правах через невизнання їхньої церкви. І абсолютно нормально, і для християнина це якби правильно і логічно, і з канонічної точки зору це правильно, що інші отримують визнання. У нас виходить, що одна церква протестує проти того, щоб інші отримали визнання. Ну, це навіть нелогічно і неправильно з християнської точки зору. І в цьому...
Наскільки я знаю, вони протестують не проти того, щоб от церковь, да, помісна церковь, отримала признання, а проти того, щоб це ділось за спиною московського патріархату, да, Українська православна церква, як вони себе називають, вони хочуть бути вовлечені в цей процес.
Якщо у них є засторога, у них є синодальне рішення про те, що вони не можуть навіть ставити питання автокефалії, то спочатку треба, певне, зняти цю засторогу, рішення синоду про УПЦМП, про неможливість навіть порушення питання автокефалії, а тоді вже говорити про те, що вони там проти чи за автокефалію. На сьогодні йдеться про те, що Константинополь чітко визначився в тому, що Україна не є канонічною територією Московського патріархату, що їх ображає представників Московського патріархату. І він пояснив, чому Україна не є територією Московського патріархату. І він висловив чітке бачення і розуміння тих процесів, які можуть згодом розгорнутися в Україні.
Ви, наверное, говорите о заявлении Вселенского патріарха, що Константинополь ніколи не давав разрешения передавати територію України кому-либо і зараз бореться за окончательное решение церковних тіл України.
Причому ця заява вже кілька раз, вона в 20 столітті проголошувалося, але зараз це сказав особисто патріарх, що піднімає рівень заяви на значно вищий рівень.
Сейчас попросим Николая Данилевича это все прокомментировать, он торопится к нам в студию. Александр, еще такой вопрос. Вы говорите о том, что этот крестный ход Украинской Православной Церкви Московского Патриархата сильно заполитизирован, и есть уже какие-то признаки. Назовите их, пожалуйста. Почему вы считаете, что он заполитизирован?
Це буде, скажімо, проявлятися в самому хресному ходу, в ході, але ті заяви, з якими виступає і Невінський, і організатори хресного ходу, вони свідчать про те, що святкування 1030-річчя – це тільки один із аспектів або одна із таких стратегічних мети, одна із мета, скажімо, а інша мета – це все-таки єднання промосковських сил проти цього Томосу, проти визнання, як вони кажуть, розкольників.
Які заявлення ви маєте в виду, Вадима Новинського?
Ну, подивіться пресу, подивіться, я спеціально не відслідковував, але те, що мені попадалося, я цього достатньо для мене, для того, щоб сказати його коментарі в засобах масової інформації, в новинних репортажах, ну, цього достатньо для того, щоб зрозуміти направленість, скажімо так, цієї акції.
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434. У нас в гостях религиевец Александр Саган. Ждем также заместителя главы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата Николая Данилевича. Александр, по поводу Томаса, давайте к этой теме перейдем. С вашей точки зрения, почему вот к этой дате, да, такой круглой, красивой дате, 28 июля, 1300-летие крещения Руси Украины, поместная церковь в Украине, ну, пока не признана. Пишите, пожалуйста, вот ситуацию. С вашей точки зрения, почему?
Ну, по-перше, Константинополь ніколи не визначав дату, до якої він має надати Томос. Немає такої практики, що Константинополь бере на себе якісь зобов'язання щодо визначення до якоїсь дати видати якийсь документ. Тому що розглядається питання всебічно. І, можливо, навіть до цієї дати і був би б, скажімо, цей Томос, якби не, знов же, позиція Московської патріархії і не чіткі заяви і різкі заяви з боку повноважних представників Московського патріархату, знову ж цитую того ж самого митрополита Ілларіона Алфеєва, який сказав, що надання Томосу розколе світове православ'я, і воно призведе до ще одної схизми, яку він порівнює навіть схизмою 1054 року, коли християнство розколилося на дві частини. Це змусило патріарха дещо змінити свою стратегію, і на сьогодні для того, щоб уникнути цього розколу і донести свою позицію до кожної помісної православної церкви, створена відповідна комісія, яка методично об'їжджає всі помісні православні церкви, дептихіальні церкви, з тим, щоб донести позицію Константинопольської патріархії до інших помісних православних церков, взаємовизнаних церков, тому що в православ'ї існує 14 диптихіальних, тих, що в диптиху в списку церков, які абсолютно рівні між собою, і тому Константинополь перший серед рівних, в нього такий цікавий статус. На сьогодні ця комісія ще не була у двох церквах, і після завершення Албанія, здається, і Чехія, Словаччина. Після завершення цієї процедури комісія буде доповідати синоду свої, скажімо, там свої враження або свої зауваги щодо своїх поїздок. І вже буде визначатися тоді дата розгляду на синоді питання українського православ'я. А, власне, йдеться про визнання автокефалії Украинского православия.
Как это будет происходить? Опишите, пожалуйста, механизм. Должны ли все вот поместные церкви канонические дать свое добро на эту поместную церковь, или это может быть вот такое вот волевое решение первого среди равных Константинопольского патриарха?
Николи жодна автокефалія не давалася якби рішенням, спільним рішенням всіх автокефальних церков. Та практика, яка на сьогодні існує, а це 10 із 14 існуючих автокефалій, окрім чотирьох східних, давніх східних патріархатів, це Константинополь, Олександрія, Антиохія і Єрусалим. А всі інші 10 отримували своє визнання Томос про автокефалію рішенням тільки синоду Константинопольського патріарху. Хату, і на сьогодні ця система не змінена. Хоча у Московського патріархату були спроби і намагання змінити цю систему саме через таке консенсусне голосування в 2016 році на синоді, на Всеправославному соборі на Кіпрі. Мало виноситься це питання, але воно не було винесене, і на сьогодні рішення про Томос буде прийматися синодом Константинопольської патріархії. Там є 12 членів, тобто більшості членів синоду має прийнятися це. Якщо всі більшість за, тоді патріарх підписується Томос. члени Синоду також підписують цей томос, навіть ті, що не голосували проти, і тоді цей томос вже привозиться, вручається ті церкви, на які, про яку йдеться. Ну, власне, йдеться про українську церкву.
Какие-то временные рамки вы можете задать? До этого всего вы говорите, еще две поместные церкви комиссия не посетила. Сколько это может занять времени с учетом вот рассмотрения этого вопроса потом синодом?
Ну, це ж залежить від того, який графік у комісії, як вони домовлялися. Тут я не можу визначати, які сроки.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также звонить и писать можно по Вайберу 066-901-2434. К нашему разговору присоединился заместитель главы отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Николай Данилевич. Здравствуйте, Николай.
Да, добрый вечер.
Николай, вот сегодня собрались украинские религиоведы. Вот среди них наш сегодняшний гость Александр Саган. Также там были вот Тарас Усатенко, активист Майдана, Георгий Филипчук, академик педагогических наук, Николай Голомша, доктор философских наук, Сергей Здиарук, доктор исторических наук, обсуждали о том, что существуют некоторые опасения сильно того, что сильно политизированный будет крестный ход Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Возможны будут некие провокации, что будут звучать такие политические, наверное, да, заявления от участников крестного хода о том, что томос это, ну, вот возможный томос, да, предоставление поместной церкви расколет Украину, да, расколет православие, сравнивается даже с большим расколом 1054 года. Как вы это прокомментируете? Какие опасения?
Ну, во-первых, я не слышал об этой пресс-конференции, не о ней слышал, вот, но я только из ваших слов слышу суть, что там происходило, Тарас.
Я вам пересказываю, да, потому что вот, мы это уже обсудили.
Если это правда, да, то, соответственно, как бы я не вижу никаких оснований для такого беспокойства, потому что и раньше тоже, когда был крестный ход в прошлом году, позапрошлом, в 2016 году, когда был крестный ход, когда люди пешком шли из Святогорской лавры, то есть 700 километров от Киева, и из Почаевской лавры приблизительно 500 километров от Киева, тоже было очень много разных обвинений. Там это игра, я считаю, что это просто игра как бы на выпорежье, на упреждение. Вот у нас действительно будет много людей. Вот, люди,
а даже, сколько ожидается приблизительно?
Ну, сложно сказать, но ожидается точно больше, чем в прошлом году, потому что мы видим из года в год все больше и больше людей приезжает, вот, поэтому цыплят по осени считают, поэтому мы посчитаем их после уже самого крестного хода. Но однозначно будет больше, и я знаю, что из регионов едет намного больше автобусов и людей, чем это было в прошлые годы. Каких-то лозунгов, у нас никогда не было, кстати, лозунгов, у нас не было, скажем, если крестный ход Киевской Рахата, который если на следующий день будет идти, там всегда лозунги, там транспаранты, у нас такого не было. Вот если вы посмотрите фотографии прошлые годы, не было там, что мы за то-то или мы против того-то. У нас были только таблички, где написано там Одесская епархия, там Ровенская епархия. То есть люди из Кировоградской епархии, откуда они приехали. А вот, ну, для того, чтобы люди видели вот друг друга, вот сколько большие группы. А вот, а каких-то мы за то-то или мы против того-то, такого у нас не было. И есть, соответственно, этого и не ожидается и в этом году. Потому что, ну, люди едут молиться, а не протестовать. То есть это не Майдан, это даже не духовный Майдан. Это крестный ход, где люди поют церковные песнопения. Не «Шенемела Україна», там, чи «Ой, у Лузі червона калина», як це ми бачили, чи чули і бачили в хресному ході, хресній ході Київської Рахати, яка була минулі роки, позаминулі. Ось це свідчить, що багато людей, можна по-русски, по-українськи,
так вам удобно.
От, що багато людей саме не церковних брало участь там. От, у нас люди церковні приходять, і їх видно, тому що вони поють, моляться, вони знають такі церковні песнопения. Вони просто йдуть, там, скажімо, за що-то кричати или прочучуватися.
Ваш крестний ход будет более многочисленным, чем крестный ход Киевского патриархата, и важно ли для вас это?
Для нас это не важно, просто это показывает на самом деле реальную силу церкви и реальных верующих, потому что сейчас много спекулируют на социальных опросах, тех больше, тех меньше, у тех больше храмов, меньше людей, тому, это или наоборот. На самом деле, вот вам будет реальная социология. Я считаю, у нас всегда было больше людей, чем у других конфессий.
Потому что больше приходов у вас.
Больше приходов, а приход – это реальная семья, понимаете? Поэтому они приезжают, это люди из прихода одной конфессии не идут в другую конфессию. Вот что мешает, скажем, другим конфессиям? конфессиям открывать свои приходы, собирать людей. Пусть собирают, но просто нас действительно больше, и я полагаю, что в этом году тоже будет то же самое, потому что неоткуда взяться людям, вот, например, в том же Киевском патриархате. Я вам расскажу другое. Мне рассказывают, вот сейчас эта информация уже очень много есть в СМИ, о том, что государство, власти помогают, свозят бюджетников или людей вообще не церковных на крестный ход Киевского патриархата и на крестный ход, вот, который начнется в парке рядом с Владимирским собором в 11:30, то, что анонсировал президент Порошенко или его пресс-служба. Вот. И, например, мне рассказывают о том, что, например, в городе Глухове, где 4 прихода наших, один приход Киевского патриархата, ну, в этом приходе есть 6, иногда 10 человек посещают службы еженедельно. Оттуда едет 2 автобуса, соответственно, 100 человек. Понимаете, кто эти люди? Вопрос. То есть вопрос в чем? Что если у вас есть 10 человек в Глухове, привезите этих реальных 10 человек. Не надо собирать статистов, не надо строить потемкинские деревни здесь и показывать кому-то что-то, или, например, тому же Вселенскому патриарху Варфоломею, что здесь миллионы людей, которые, скажем, там хотят автокефалии. Мы не против автокефалии, это другой вопрос, вот, но я знаю, что эта информация уже есть в греческом интернете о том, что о давлении представителей властей, о том, как собирают этих людей на окрестный ход Киевского патриархата, и я знаю, что патриарх Варфоломей с этой информацией ознакомлен. Поэтому он лично, даже если будет смотреть фотографии, он просто будет делить на 10.
А кто этим занимается, по вашей информации? Это представитель украинской власти или кто свозит людей?
Вот есть информация из Овруцкой епархии, из других епархий о том, и наши священники говорят, что им, когда они общаются с перевозчиками, которые говорят, что вот, извините, мы не можем 27-го выйти на маршрут, 28-го можем, а 27-го, когда ваш крестный ход, не можем. Неофициально говорят, что это спецслужбы настоятельно не рекомендуют им, наши спецслужбы, вот, не выходить на маршруты. Или представители властей. Эта информация есть на официальном сайте Украинской Православной Церкви.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, Вайбер 066-901-2434. Наши гости – религиовед Александр Саган и заместитель главы отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Николай Данилевич. Послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег. Я хотел бы задать вопрос священнику Московского Патриархата. Если зайти в интернет, то в интернете можно много найти, там, где священники Московского Патриархата хрестять, прославляют ДНР, ЛНР, бойовики, які знаходяться на сході України. При цьому московські священники кажуть, що їх там нет. Извините, но если ви були обратитися прямим запросом про тих священників, то, я думаю, найдеться ця інформація. Як відноситься священники, що священники їхнього патріархата просвящають бойовиків, які воюють проти української влади, проти України?
Спасибо, понятен ваш вопрос, Николай, к вам.
Так, мені можна відповідати, да? Можна відповідати?
Пожалуйста.
Я вам скажу, відповім таким чином, що справа в тому, що на Донбасі з того часу, коли там почалася війна, дуже багато приїхало заїжджих священників, тобто не штатних священників, які належать до Донецької, Луганської єпархії нашої церкви, а багато приїжджих. І ми спеціально займалися, і я в тому числі, коли ми дивилися по фотографіях, які ми бачили в інтернеті, той чи інший священник, якого, де він, якщо він засвітився там де-небудь на барикадах, в ДНР, ЛНР, і майже всі за одиничними виключеннями були нештатними священниками, або забороненими священниками, або недійсними священниками, які поприїжджали з Росії. Ось що. Тому в нас, я говорю про це вже в ефірах, і скажу один випадок про отця Володимира Марецького, дійсно священник, який, коли були вибори президента України, там, в 2014 році, зривав вибори в цих, там, цьому місці, і його заборонили в служінні. Тобто, сказати, що ми не реагуємо на такі випадки, це неправильно. Зрозуміло, що є якісь одиничні випадки, але зрозумійте, що там народ думає так, ну, не так, як в нас. І я вам скажу, що на 12 тисяч з половиною священників Української Православної Церкви – це одиничні випадки. Якщо прийняти те, що робиться в державі, я вам хочу сказати, в СБУ, в системі СБУ, за словами голови цієї структури Ярослава, Василя Грицака, станом на 2015 рік 1391 зрадник, тобто чоловік, який зрадили присязі, лише в Криму.
Тобто ви вважаєте тих священників, якщо вони відносяться до приходу ОПЦ, предателями? А скільки їх
є в Донбасі? Ні, чекайте, ті, які, чекайте, в нас священники, ті, які залишилися, вони моляться і пам'ятають митрополита Київського, вони зберігають вірні священницькі присязі. Мені невідомі випадки, скажімо, що конкретний священник, який є штатним священником, діючим священником нашої церкви там, що він поступив чи так, чи інакше. Тому що їм заборонено це митрополитом Донецьким і, відповідно, єпископом Луганським це робити. Є, якщо окремі випадки є, будь ласка, повідомляйте. А багато саме це роблять приїжджі священники. Понятно, заборонені.
Олександр, є ли вам хтось сказати по поводу того адмінресурсу, да, о котором говорит Николай, да, что вот есть такая информация, что свозят в Киев на крестный ход для вот такого тоже политической акции, как говорит Николай, для того, чтобы показать, что много есть сторонников автокефалии в Украине.
Я не відслідковував цю ситуацію, не можу сказати щодо цього, але це завжди були такі, що з одного боку, що з другого боку, це особистісний фактор, можливо, десь хтось якось і працює там спеціально агітує, але ми говоримо про генеральну, скажімо так, направленість цих хресних ходів. І я думаю, що дуже неправильно було б ставити питання, там, мірати це силою, чи мірати це величиною цих хресних ходів, як сьогодні там написали деякі журналісти, що ми, вже Україна почала міратися там хресними ходами. Ми просто нівелюємо, якби, повагу до церков таким чином. Нам треба концептуально визначитися. От отець сказав, що вони не проти автокефалії, але рішення, синодальне рішення про те, що не ставиться питання автокефалії, воно не скасовано. І до сих пір це питання є в силі. Це перше питання. Ну, якби перший такий момент надзвичайно важливий. І другий момент, чому церква має бути проти спасіння інших, визнання інших?
Християнської
точки зору навпаки, це повинні радіти того, що буде визнання.
Це помилково говорити, що ми проти спасіння інших людей. Ми за. А ми закликаємо, будь ласка, поверніться. Як блудний син повернувся до отця, отець, ми говоримо з Євангелії, притча така є. Ось так і так само, як ми говоримо, що ДНР, ЛНР, ми знаходимося зараз в ефірі радіо, як називається?
Радіо
Донбас. Да. От має повернутися до України і відновити єдність України. Я не хочу нікого ображати. Так само і тут є люди, які відійшли в церкві. Розумієте, в нас зараз сепаратизм держави, сепаратизм церкви. Ми хочемо, ми бажаємо, ми закликаємо, ми готові прийняти, ми готові, нам не тісно, в церкві всім є місце. От тому не потрібно переставляти все з них на голову. Потрібно відновити єдність, і тоді ставиться питання, там потрібна автокефалія, чи не потрібно, чи потрібно якийсь інший статус, розумієте?
Якщо дуже коротко, Ніколай, щоб наші слухачі
Тернопільські відповів на це питання. Ненормальним є ситуація, коли мільйони українських віруючих, які не хочуть об'єднуватися з московським патріархатом, не мають визнання. А вони не хочуть вертатися в московський патріархат.
Ну, так само ДНР теж не хоче вертатися в Україну, поміняється ситуація. Розумієте, питання не в московський патріархат, питання в українську православну церкву. Ми є українська православна церква, яка знаходиться в єдності зі всіма помісними церквами. Все. Вони не вертаються в московський патріархат, а саме в українську православну. Яка різниця? Так само, як Україна входить до ООН. Я не хочу так, якби вже зараз
говорити. Якщо можна коротко, от ми приводили слова Вселенського патріарха Варфоломія, который сказал, что Константинополь никогда не выдавал разрешения передавать территорию Украины кому-либо, кроме права Хиротония Киевского митрополита в Москве на условиях его избрания соборно в Киеве на местном соборе. И более того, он добавил о том, что сейчас Вселенский патриархат борется за окончательное решение церковных дел в Украине. То есть намекает, наверное, на какую-то поместную церковь.
Скажу так, что на самом деле эти слова адресованы не Украине, а адресованы Москве. То есть адресованы Русской Православной Церкви. Русская Православная Церковь уже ответила на это. Вот. И я вам скажу так, что любой передел границ, как светских, так и церковных, он очень, скажем, болезненный. Поэтому я не верю, что что-то из этого произойдет. Была встреча делегации Константинопольского патриархата в Москве с патриархом Кириллом. Я знаю об этой встрече, знаю, что там говорилось. Хочу сказать, что разговор был спокойный, взвешенный, конструктивный. Никакого раскола, никакого, скажем, разрыва отношений не предвидится. Единственное, работа сделаны некоторые шаги, которые будут, скажем, для того, чтобы вести диалог дальше и решать этот вопрос. Поэтому здравствовать по поводу того, что патриарх Варфоломей сказал что-то, скажем, против Москвы, и тут как бы мы тут будем, знаете...
Я не злорадствую, я принял слово.
Ну, я не сказал, что вы. Вот, я не сказал, что вы. Есть люди, которые... Да, вот, нет оснований. Поэтому это, я бы сказал так, исторический спор между Москвой и Константинополем. Более того, у Москвы тоже есть свои аргументы, и эти аргументы тоже выкладывали, в том числе и в интернете, они есть, если можно почитать, вот, и, но еще не все. Поэтому это не так-то, все там просто. Вот, ну, все должно решаться спокойно и церковно. Церковно и спокойно, вот что. Без политики, которая старается втиснуть в эту церковную сферу. Поэтому мы против вмешательства.
Давайте послушаем слушателей. Напомню еще раз, номер прямого эфира 0800-300-403. Писать и звонить можно и по Вайберу 066-901-2434. Наши гости, напомню, религиовед Александр Саган и Николай Данилевич, замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ МП. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Луганщина, Луганщина, подконтрольная Украине. Я хотела бы сказать представителю Московского патриархата, у вас такие лозунги, как у партии регионов, и разговор точно такой же. Во-первых. Во-вторых, вы сейчас...
Что сказали, вы имеете в виду? Давайте вы сразу немножко пример приведете, да, что вы имеете в виду? Какие лозунги, ну, какой разговор?
Такое впечатление, что-то партия регионов разговаривает. Говорит за Славяногорскую лавру. В Кременном есть, в Михайловке есть монастыри мужские. Сейчас объявления в газетах кругом. Возим в Славяногорскую лавру. Там агитируют ехать на Киев. И такие... соседка ездила туда. Там такое несут, что это ужас один.
Что несут?
И Славяногорская лавра... во время 14 года боевиков держала. Монастырь Кременской точно то же самое. И что вы хотите сказать? За свою церковь.
Спасибо, да.
Ответить, да.
Вы можете ответить. Я еще хочу добавить слова патриарха УПЦКП Филарета, который отметил, что Святогорская лавра Донецкой области на самом деле лаврой не является. Он отметил, что это лавра, цитирую, Виктора Януковича. Вот просто вдогонку.
Смотрите, значит, я говорил лично с наместником лавры владыкой Арсением Святогорским. Также говорил с монахами и с людьми, которые там проживают. Вот они говорят, что у них... никаких, когда начались вот военные действия на востоке Украины, у них, в частности, в этой стороне не было никаких военных, ни украинских, ни ДНРовских, ЛНРовских. Первые, кто у них появился, это были военные украинские. Почему люди туда и убегали, и там и, и там и укрывались. И на то время...
Укрывались это, от украинских военных?
Нет, от войны из Донбасса, оттуда. Вот. И там было в 2015 году, я помню, 450 женщин с детьми, которых содержала лавра, которые полностью на содержании лавры были. Поэтому то, что там были какие-то укрывала не боевиков, это неправда. И в таких и других тоже ситуациях, в других монастырях у меня нет такой информации, что где-то укрывали боевиков. Если есть, пусть, пожалуйста, СБУ рассматривает это и реагирует соответствующим образом. Я ответил по Святогорской лавре. То, что я знаю, то, что я конкретно говорил с нами, намісниками з монахами.
Ну, намісник не може собі статтю наговорити, то зрозуміло, що він буде все відкликати. Але докази повинні відповідні органи, звичайно, розшукувати. Ну і от якраз слухачка і сказала про те, що і в Московському патріархаті є організаційні пункти, де агітують, і, можливо, тих людей, які в церкву не ходять. Тому тут
але не заставляють.
Казати...
Будь ласка, їдьте.
Ну, тут... Ну, да, очень как-то вообще на наша слушательница говорила, говорят, непонятно что. Вот интересно было бы послушать, да, что там, собственно, говорят, какими словами заставляют или предлагают, потому что о том, что предложить добраться до Киева, ничего плохого нет.
А может,
это все гипотеза.
Да, набрать... Раніше стимулювали приїхати, там, екскурсію по Києву провести і все інше.
Ще один слушатель є, послухаємо його. Здравствуйте, откуда ви?
Я із Луганської області, і я хочу сказати,
что за Кремль, это неправда. Ну, неправда, потому что я там бываю постоянно и часто посещаюсь. Но я просила бы вашу программу продолжить эту тему в ближайшее время и постараться почаще поднимать этот вопрос в нашем регионе, потому что действительно мы должны быть в Украине. Вы понимаете, это наша родина, это наше отечество. Мы должны научить людей любить свою землю.
Что вот вам именно интересно? Какие темы вам интересны, чтобы мы поднимали?
И эта тема, вот именно вот эта тема, которая сейчас у вас на передаче, эту тему нужно почаще, ну, хотя бы раз в неделю поднимать, чтобы люди понимали, что церковь связана с родной землей, с Украиной. Ну,
спасибо, понятно.
Тоже Луганск, другая абсолютно, вот, и женщина, которая была там, в Святогорской лавре, говорит, это неправда. А тут женщина предыдущая звонила, вот ей соседка сказала или подружка сказала. Ну, давайте проверять факты.
Я в Святогорській лаврі був теж, мені один монах каже, що ми екскурсію будемо проводити тільки російською, бо тут ніхто не розмовляє українською. Я виходжу по двір'я і слухаю жіночок, які з сусіднього села вони українською розмовляють. Тому, ну, тут кожна людина, кожна думка.
Николай, напоследок, уже мало времени остается, хочется просто вашу позицию услышать. Вот сейчас идут какие-то приготовления, вот по информации Александра, что вот ездит комиссия по поместным церквям православным и узнают их позиции по поводу предоставления статуса
поместных.
Сообщают об этом. Как вы относитесь к этому процессу?
Мы относимся к этому процессу спокойно, потому что мы знаем этот процесс изнутри. Не только то, что говорят по СМИ. Есть много очень неправды, вот, которые пишут. Вот, и в том числе я спростовую цю неправду, і ми спростовуємо багато, буквально вчора і сьогодні я писав на цю тему в Фейсбуці. І ми відносимося спокійно, тому що ми не бачимо зі сторони Константинополя якогось намагання порушити канон, якогось намагання, скажімо, зробити якесь розділення в церкві. Вони хочуть допомогти вирішити цю ситуацію, посприяти, але не зробити розколу якогось. Тому, більше того, помісні церкви, які приїжджають до нас зараз, це 12 делегацій, які до нас приїжджають, до високого рівня. Вони не під, ми не знаємо жодної церкви, яка б підтримувала цю ідею саме так. Якби Онуфрій звернувся про автокефалі, вони кажуть прямо, да, ми готові підтримати, скажімо, оскільки Філарет, Порошенко, автокефальна церква, тому подібне, каже, ми немає кому давати. Розумієте, це те саме, що приймати ДНР, ЛНР в склад ООН. Розумієте, є Україна, вертайтеся і будемо в Україні, говорила людина з Луганської області.
Митрополит, чому це інше питання? Не звертається.
Це інше питання, це питання церковне.
Всі би об'єднали.
Время поджимает. Действительно, очень интересно. Вот наши слушатели хотят, чтобы мы обсуждали дальше эту тему. Ждем дальше вас у нас в гостях. У нас в гостях, напомню, были религиовед, доктор философских наук Александр Саган и замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ МП Николай Данилевич. Сейчас слушаем свежую прессу.
Почему ситуация на Донбассе продолжает ухудшаться? Похоже, обе стороны конфликта окончательно разуверились в мирном процессе на фоне разворачивающейся в Украине избирательной кампании. Об этом пишет московский центр Карнеги. Аналитики утверждают, сейчас с обеих сторон нет политической воли добиваться мирного соглашения. Кроме того, до сих пор не ясно, какой все-таки будет политика США в отношении России при президенте Трампе. Также, по мнению аналитиков, сепаратистам из так называемых народных республик и их московским спонсорам выгодно провоцировать украинских военных. Цена таких провокаций для них невелика, а обострение позволяет тянуть время. В надежде, что после выборов у власти в Киеве окажется более сговорчивое правительство. Или вообще избирательная кампания приведет к хаосу, которым они смогут воспользоваться. Подробнее в статье «Забытая война. Какие перспективы у донбасского конфликта?». О незаинтересованности сторон в решении конфликта на Донбассе пишет и хорватское интернет-издание Advance. Сайт отмечает, реализация минских договоренностей буксует потому, что политики в Киеве не спешат менять конституцию. Руководители же в Москве не хотят брать на себя ответственность за действия сепаратистов. Далее. Украинское правительство считает, что вместе с возвращенными территориями вернутся и избиратели, которые будут голосовать за промосковские силы. Россия же понимает, что если она возьмет восток Украины под контроль, то на российские плечи ляжет тяжелое бремя и еще более суровые западные санкции. По мнению автора статьи Мати и Шерич, и Киев, и Москва надеются, что найдется более выгодное решение, соответствующее их интересам. Подробнее в материале «Между войной и миром». Накануне 1030-летия крещения Руси группировки ЛНР и ДНР синхронно заявили, что Украина на пороге религиозной войны. Более того, лидеры группировок пообещали защитить от религиозного геноцида православных Украины. Об этом пишет «Реальная газета». Автор статьи напоминает, что механизм формирования повестки дня в так называемых республиках описан уже давно. Церковь, по его словам, всегда использовалась оккупационной администрацией как один из инструментов пропаганды. И объявление религиозной войны случалось уже не единожды. Такие обострения, как пишет издание, у пропагандистов случаются каждый раз, когда Киев делает шаги в направлении создания поместной православной церкви. Подробнее в статье «Религиозная война. Как Вардло борется против поместной церкви».
Закладка. Открываем Донбасс.
Мова моя – це шабля козацтва, муки й тортури, поклик віків, битва за волю, стяг революцій, атому сповідь і плач матерів. Мова моя – це відродження, мрія, щебет малят і життя без кінця. Мова моя – це лед журавлиний, спрямований в вічність, як пісня митця. Ганна Оридорога.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 26 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 21, днем от 32 до 34 градусов тепла.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Звукорежиссер прямого эфира Владимир Удовченко. Наш проект всегда можно найти в интернете. Сайт «Радио Свобода», украинская служба, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».